Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 19 апреля на календаре, но что гораздо важнее, пятница, мне кажется. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вообще обо всем. Особенно в пятницу. О, я вас умоляю, в пятницу мы можем позволить себе все, что угодно. Нет, гусары, наденьте штаны. Ну что, я не об этом, ну, нет, конечно. Чувствуйте, конечно, себя как дома, но не забывайте, что... Что это все еще рабочий день. А что вы думали? День ловить удачу за хвост. Кто в телеге, тот поймет. Так в какой в телеге? В Щукинской. Щукин и все телега. А кто в нашей телеге, в родийной? Так я вас приветствую, мигрант из Корея Таун. Добрый вечер вашему Калифорнийску и Лос-Анджелеску. Татьяна, Юрий, Шимохин, Алекс, Сергей, Ол Тайгер здесь. Сейчас я еще кого-то я... Сейчас я... Кого же? Кто же? Сейчас, начал дело... Делай смело. Алекс, Велерон, Евгений Толь, Марат Ибрахимович. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Доброе. Где бы вы ни находились, я очень надеюсь, что вам комфортно. Примерно как этому чуваку, который сидит в затопленном своем рейндж-ровере в Дубае. И такой вот этот весь такой... Мор-мор-ватер, говорит. Мор-ватер, очень, говорит, мор-ватер. Очень. И такой полностью затопленный по оконную линию рейндж-ровер. Жалко, блин, кожа красивая. Все, и такой сидит, говорит, очень много воды у нас здесь. Что-то как-то вообще. И продолжает сидеть за рулем. Да. А это русалка, которую я вам на удачу уже запустил в телеге своей. Пожалуйста, ловите. Вот это та самая удача, которую нужно ловить за хвост. Держите ее крепко, потому что она очень, очень большая. Да, значит, что сегодня у нас по плану? По плану сегодня пятница. Это само по себе диктует определенные планы. Потом перекрытие уже случилось. Я очень надеюсь, что вы и сами услышали, и другим передавали тоже про то, что МКАД должен был быть закрыт. Хотя, вы знаете, как обычно, как показывает практика, открывается все это раньше, проходит все значительно безболезненнее. Но я думаю, что нормально. Так, Александр Первый, Унабабентер, шеф, комендор, мигрант из Корея Таун, Алексей Портер, Сергей, Илья, Андрей, Биттер, Рейнджер, Тимур Джураев, Сэм, Мишка, Олег Мохов, Игорь Валерьевич, Алекс Лария. Новенькое имя, Алекс, доброе утро. А, Алекс писал сильно заранее, там что-то в три часа. Ладно, в любом случае я вас приветствую. Унабабента, нет, я даже глотка кофе не сделал еще сегодня. Бабента наш Уна говорит, что такой оптимистичный? На пуэрах? Нет, сейчас будет на кофеяк, смотрите. Два глотка. Значит, рецепт вкусного кофе в нашей машине. Делаешь два мини-кофе очень крепких. Там градация такая. Вода. Ну, это же машина. У нас очень умная машина стоит. И она может делать кофе многих параметров крепости. Значит, есть та крепость вода. Потом слабый кофе. Потом кофе обычный, потом крепкий, потом очень крепкий, потом двойной крепкий, потом инфаркт называется режим, и потом снова вода. Ну, так по кругу вертишь. Вот я делаю очень крепкий. Ну, вот крепкий, очень крепкий, вот это мой вариант. Значит, здесь два очень крепких кофе. Маленькую чашечку выбираешь, размер чашечки маленький, чтобы много влезло в одну кружку. Вот, в кружку в одну. Делаешь два маленьких, потом молока туда немножко, безлактозного. И потом делаешь еще один большой, но очень крепкий, но уже этот самый, как он называется, эспрессо. Выбираешь не просто кофе, а эспрессо. И еще крепостью очень крепкий, большой уже эспрессо, потому что он все равно будет маленький. Ну, вот такое. А шеф сообщает, что у него 18-летний шупуэр. Не поверим, пока не попробуем, шеф. Это вот вас могли обмануть. Точно говорю, могли. Не поверим, пока не попробуем. Так, будет ли рубрика про Байдена? Ну, давайте, а что, бросайте новости. Старик продолжает понимаете, что он говорит. Короче, история, вы помните, что история повторяется сначала, ну, потом, а в конце потом она повторяется в виде фарса. Вот сейчас история повторяется в виде фарса, ибо все хохотали над Леонидом, нашим Леонидом Ильичем. И он говорит, Леонид Ильич, это олимпийские кольца, это не надо читать. Он говорит, вот это вот. И мы идем на говно. На говно усомнение. И смеялись и хохотали, мир западный такой везде. Умирали от смеха, пародии. Там, а сейчас кто? Сейчас кто у власти в США? Ну, это же... вот самое. Ну, сейчас я... Где-то было видео, где говорят, невозможно, уже нужно сурдопереводчика, но такого переводчика, который будет переводить не людям, которые со слухом отсутствующим, нет, а будет просто тупо переводить для всех. Ну, вообще для всех переводить, потому что, ну, невозможно понять, что говорит человек. Он что-то мямлит, потом он говорит, я забыл, что я там это самое, но это не важно. Но мой сын, когда он был, это все. Поэтому, если есть что-то... Сейчас. Вот он, вот, к примеру, он предостерегает... Он говорит, я предупреждаю Израиль не нападать на Хайфу.
Anyway, I just... Look what we did recently.
Не надо, потому что он говорит, понимаете, это самое, вот, это, сейчас я, он говорит, я очень, говорит, четко дал понять Израилю, не надо нападать на Хайфу, потому что, это, да ладно, говорит, неважно почему, потому что я забыл, это самое, но вы, говорит, посмотрите, что мы сделали, когда Израиль подвергся атаке, он говорит, все стройно здесь, все стройно. Кроме того, что Хайфа — это израильский город. Такой, ну, израильский. Ну, и прям израильский. Ну, просто, ну, никогда не было вот это, ну, израильский. И он говорит, то есть он предостерегает Израиль от удара по Израилю. Он говорит, я предостерегаю Израиль от удара по Хайфе. По Газе, может, он хотел сказать. Но причем здесь Газа, Израиль продолжает бить по Газе. По Ирану он хотел сказать. Но тогда он должен был сказать Дамаск. Он от удара по Дамаску. Но причудливым образом в голове старца Дамаск превратился в Хайфу. Шо, все. Это как в моем любимом радиоспектакле, где Джигарханян играл этого визиря, который охотился за лампой Аладдина. Там Дамаск это... А у Ирана какая столица? Значит, Тегеран. А, Тегеран вы имеете в виду? Значит, смотри, это Сирия, Дамаск, конечно, да, Тегеран. Извините, видите, в моей голове тоже причудливо все перемешивается. Короче, там говорил Джин. Да сказал уже Тегеран! Ну, че вы? Ну, что, дайте человеку в 6 утра немножечко тоже запутаться. Что вы? Не даете. Мы сейчас вообще не меня обсуждаем, а мы сейчас обсуждаем Байдена. Закрой глаза, открой глаза. И все, и вот у тебя уже Хайфа. Предостерегаем от ударов по Хайфе. Так, с пятницей, Василий, вас тоже. Израиль его послушал и сегодня вдарил по Ирану. Наверное. Это я еще сейчас не читал новости, не знаю. Так, перед рублем внешка тяжело из-за ремонтных работ, шеф уже рассказал. В Лос-Анджелесе плюс 15, мигрант из Корея Таун собирает данные там температурные для нас. Наша выносная метеостанция там, ну, корреспондент метео, и все прочее тоже корреспондент. Это вечерняя температура в Лос-Анджелесе. Дальше. Да, говорит Сергей Мокрос. Вы уже на лете, я надеюсь, потому что зима сейчас... Вот это хороший вопрос. Зима, может, она даже лучше отводит воду. Там же протектора больше, рисунок мощнее и все остальное. Но нет, лучше, конечно, сейчас на лете быть. Я уже на лете, во-первых. И, во-вторых, я уже на другом автомобиле. И, в-третьих, я хочу вам сказать, что это очень-очень интересная штучка. Такая, с точки зрения управляемости, с точки зрения атмосферы, ощущения... Но не без вопросов. Ну, то есть к автомобилю есть определенные вопросы, но те вопросы, что есть... Ну ладно, Geely M-Grand у меня сейчас в тесте. Все вопросы связаны просто с его техническими характеристиками. То есть это не какая-то скрытая вещь такая, ты вдруг что-то обнаружил. Нет, это было понятно в паспорте. В его паспорт нужно было посмотреть, и уже сразу становится понятно, что будут вопросы там условно к динамике, еще к чему-то такому. Вот, но это мы потом обсудим. Вот, а сейчас я не закончил просто писать эту публикацию, я сейчас закончу ее писать, ладно? А потом расскажу, к чему вдруг я решил именно зайти с такой историей в телегу, да еще и в 6 утра, да еще и в пятницу. Щукин и все, если что, заходите. А прямо сейчас предлагаю все же немножко проснуться. Потянуться. На календарик посмотреть. И вспомнить, что по пятницам пилюли в моторах звучат особенным образом. Приветствую моего друга и вдохновителя, мистера Леми Килмистера. Прокомментировал Хэтфилд обновку. Какую обновку? На среднем пальце татуху набил. Но на том самом среднем. Ту самую татуху. С железным пиковым этим самым тузом. Значит, прокомментировал так. Без него не было бы, без кого, без Леми, не было бы Металлики, благодаря крепкой руке моего товарища-татуировщика Кори Миллера, Леми снова будет парить над сценой и миром. Фишка в том, что когда Килмистер и его Моторхед попрощались с этим. Вот, кстати говоря, фотография с железным крестом, на фоне которого этот пиковый тузяра. Чего мы взяли, что это туз? Ну, не важно. Вот, короче, Леми помер и завещал себя кремировать, а прах запаять в пули. И пули заложить в красивые такие коробочки и отправить своим друзьям. С какой целью? Не знаю, наверное, чтобы они однажды, почувствовав, что отходят, пустили себе эту пулю куда-нибудь. И таким образом весело это все. Так вот. Хэтфилд взял свою пулю, выпотрошил прах оттуда, смешал с чернилами и набил себе татуху. Некромантия какая-то. Фотографию показываю. Прилагается фотография с пулей Леми, Хэтфилдом и тузом железным. Пиковым. Где прилагается? В стриме, разумеется. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Есть такой телеграм-канал. Значит, сейчас, секундочку, здесь у нас появился кто-то. Сейчас, подождите секундочку. А как она, эта вещица-то? Сейчас я найду ее. Ну ладно, потом найду, окей. Тут просто появился Илья. Я думал Илью чем-то жахнуть, чтобы прям вот добить человека, чтобы не мучился. Какой же дерьмо играет Илья. Нет, он не так пишет, он так должен сказать. Какой же дерьмо играет Илья, извините, у меня нет Баскова. Ну, в репертуаре Малинина там, Баскова этого. Кого там вы еще слушаете? Я просто не помню. Поэтому, ну, так у нас, да. Да, Илья, извините, что в смысле. Ну, терпите, что делать. Вам не впервой, вероятно. Да, Маликова. Но Маликова нет, у него тоже Маликова нет. Нет, ни Малинина, ни Маликова нет у меня. Ну, что-то как-то не обзавелся пока еще. Или Элтона Джона, тем более. Но тот хоть прославлен. Хоть это лордство получил, или как это называется, сэрство получился. Ладно, у приятеля прах, его батя в урне стоял в квартире много лет, пока он сам не помер. И его брат предал земле обоих. Черт, вот эта история из жизни. Круговорот праха в природе. Так, мне надо поприветствовать Ларина Саня Пять Колес Георгия Бабаяна, он весьма знаком. Ларина Саня Пять Колес Георгия Бабаяна, он весьма знаком. Не забудь. Ну, не знаю. Ну, в смысле, простите, у нас мы как бы не пересекаемся. Но если надо приветствовать, я приветствую, пожалуйста. Вот это мне вообще не сложно. Это, знаете, как дураку с горы свалиться, скатиться. Значит, смотрите, я вчера у меня была тема. И как-то мы так что-то заговорились, замотались, там еще, я не помню, что мы такое обсуждали важно. Дороги, разметку какую-то. Ну, в общем-то, это очень важное, безусловно, все. И в этой связи я как-то упустил эту тему, уронил ее. Да, сама новость про татуху новую Хэтфилда вы можете найти в телеге. Я зачем Металлику заставлял отдуваться здесь, в эфире? Потому что новость-то есть красивая, а я не знал, куда ее приткнуть, эту новость. И тут вдруг подумал, вот оно все сошлось. Утро, пятница, пилюля и вот эта самая новость. Так что можете зайти и посмотреть на новую татуху. Что-то в этом есть противоестественное. Друга на палец забивать себе. Это же как минимум не гигиенично, мне кажется. С другой стороны, там все уже прогорело, там все это как бы обеззаражено. Ну ладно, неважно. Я возвращаюсь к теме. К теме, которая призвана выпукло показать, насколько мы с вами, как бы сказать, неудовлетворимые существа. Нам сложно угодить, как говорил этот Новосельцев. Вам сложно угодить, но я попробую. Я вам станцую. Вот это вот так и таксист должен был вчерашний мой сказать, но я попробую. Короче, история в чем? История в том, что редкий день у нас здесь обходится без того, чтобы мы не поделились какими-то рассказами о чудачествах таксистов. Там таксист, здесь таксист, там два таксиста друг друга догнали, здесь таксист, стол, ну и что-то такое. То есть рассказы про то, как мы не удовлетворены действиями таксистов, какими конкретно, вот чем конкретно, нас не удовлетворяет отсутствие профессионализма. Ну, это если так все прям вот сублимировать. Вот, и в сухом остатке у нас будет замечание следующее. Отсутствие профессионализма. Потому что если бы был профессионализм с точки зрения именно данной конкретной профессии, таксист, вот, и в нем это бы понятие таксист-профессионал, это понятие включало бы в себя уже все. Оно включало бы знание города, оно включало бы умение общаться, оно включало бы умение содержать автомобиль в должном состоянии, оно включало бы умение перемещаться по городу безопасно, комфортно для пассажира, ну так, чтобы это была услуга, качественно оказанная. Потому что такси — это все-таки качественно оказанная услуга. И все наши негодования, вся наша критика была связана как раз с тем, что профессионализма маловато осталось такси. Маловато осталось такси профессионализма. Или не осталось вообще. А новый профессионализм все как-то не спешит народиться там. Все никак споры профессионализма не засеются там, в этой области. Безусловно, важный, социально важный, общественно-транспортный, потому что такси московское все же входит в семейство городского транспорта Москвы, общественного городского транспорта Москвы. Кто бы что бы там не говорил. Можете открыть и посмотреть это самое. Содержательную часть общественного транспорта. Из чего состоит общественный транспорт Москвы. И вы увидите там такси тоже. Вы тоже увидите там такси. Так вот, я накануне столкнулся с профессионалом. Честно говоря, годы жизни он у меня, движение с ним. Это, конечно, пытка была невообразимая.
Моторы.
Так вот я и говорю, все жилы из меня вытянул, все соки жизненные выпил из меня. Мне хотелось сзади вцепиться ему в холку и сделать так. Вот так вот и порой. Но я сидел спокойно, ни слова ему не говоря. Значит, ко мне приехал глубокий профессионал, таксист. Глубочайший. Все началось с того, что он ни с того ни с сего сказал мне «доброе утро». Просто «доброе утро». Вот. Потом, когда я сел, сказал ему он сказал, ну что, мы готовы ехать? Я ему сказал, вам. Он говорит, татарский, ну, адрес называют. Я говорю, вам. Такой, хорошо, поехали. Так, все. Я ему говорю, жарко. Он такой, что я сделаю попрохладнее? Я говорю, стекла заблокированы сзади. Ну, все, я говорю, конечно, так. Заблокированы стекла. И видно уже... Кстати, совет. Пожалуйста, занимайтесь оклейкой стекол, ну, если вы тонируете, в нормальных местах. Ну, что вы, в самом деле, экономите на спичках? А потом блокируйте стекла. Дескать, они обдирают вам пленку. Я смотрю, уже такие несколько кусочков. Это почему? Это потому, что воздушные пузырики оставались у вас там в пленке. Эти пузырики-то и поздирались через уплотнители дверные. Надо просто делать так, чтобы... Я в подростковом, в юности, когда пошли первые тачки у друзей, столько пленок мы наклеили, уже так руку набил. Шампуник смешиваешь с рукой, пульверизатор, набрызгал все это. Это раз в неделю меняли там пленку, кому он что надоедал. В общем, вот. И он такой вот это все. Я, ну, пожалуйста, разблокировал, я приоткрыл окошко себе заднее еду. Вот. И так прям вот это все прямо уже здесь, уже прямо тебе, прямо вот как-то. И в салоне... Ну, чистенько. И так вот вроде бы пахнет как-то. Вот, и такой... Это ехал я на Geely M Grand, кстати. Я вот почему сказал, что кстати, потому что как раз, я думаю, а сегодня же мне как раз же, забирать Geely M Grand. То есть это я первый раз сел в тестовый автомобиль, не садясь в тестовый автомобиль, а получив его в виде такси. Ну, в смысле, не вообще первый раз в истории своей, а именно с М-Грантом так случилось, что впервые я сел в салон М-Гранта в такси. В тот день, когда должен был забирать его из пресс-парка. И вот мы едем. И вот мы едем наши 60 километров в час. Вот. А я же каждый день езжу на автомобиле-то на своем. И я уже понимаю, я уже вижу... Я уже знаю, где, с какой скоростью ты едешь, чтобы от одного цикла зеленого попадать к другому циклу зеленого. И эта скорость... Ладно, 60. Где-то местами 50 он едет. Где-то 47. Стартует, как положено, через секунду, где-то после того, как зеленый загорается. Обычно это бесит всех, особенно когда короткие циклы светофоров. Зеленый включается, и ты понимаешь, что... Там где-то далеко первый стоит, и еще никто не едет, секунда, две, ты думаешь, да елки-палки, вы чего? И потом раз, три автомобиля проехало на зеленый цикл, и опять стоишь полторы минуты. Бесит, конечно. И этот такой. Но, с другой стороны, с точки зрения безопасности, мы же знаем, что не для всех зеленый, это означает, что нужно ехать. Это ровно так же не для всех желтый и красный означает, что нужно стоять. И очень много... ДТП, именно таких, когда вроде одним зеленым они поехали, а в это время на скорости 160 кто-то заканчивал маневр пересечения перекрестка, думая, что да я проскочу на красный, ничего страшного. Вот, и поэтому, конечно, классно так постоять секундочку, посмотреть, никто ли там не несется. Он так и делал, этот таксист. В общем, мы собрали все красные светофоры по пути, все. Даже те, где вот, ну, на Якиманку, знаете, если со стороны вот съезжаешь с моста, с Кремлевского, и на Якиманку прямо направо, а налево на набережную поворачиваешь, к Пятницкой вот сюда. Так вот, когда стоишь перед Якиманкой светофор, и потом тебе нужно проехать 50 метров, переехать мост у Якиманки, и повернуть направо, и еще 100 метров проехать до перекрестка, чтобы на набережную, по набережной дальше ехать. Вот, и эти 150 метров ты преодолеваешь легко на один цикл светофора, даже не шлифуя. Ты просто 60 едешь свои законные, потому что там 20 секунд разница. За 20 секунд ты успеваешь это проехать. Ну, ты спокойно, ну, то есть, если ты спокойно едешь, как нормально. Этот ехал комфортно, как таксист. Короче, мы не успели. Вот эти 150 метров, мы не успели, там меньше даже, чем 150. Мы не успели проехать. И он стоял сначала на одном, на красном, потом... Начал ехать. Все, а там уже мигает желтый. И он начал замедляться уже за 50 метров до перекрестка. Потому что уже там скоро сейчас желтый. Все, он такой остановился. Мне хотелось его на маленьких таксистов порвать. Фигурально, конечно. Это не угроза жизни сейчас. Вот. И в этот момент я подумал. Блин, вот же эталон таксиста. То есть он ни разу не спросил меня, куда ехать. У него начал тупить навигатор. Ну, нет, однажды я ему сам подсказал, потому что думаю, ну, сейчас проедем. Проедем переулок, ну, потому что внутри у Кремля особенно навигация сбоит. И я ему пару раз подсказал там вот здесь повернуть и там вот там повернуть. На всякий случай сам подсказал. Думаю, что навигация у него... Я даже не знаю, где у него была навигация. Я слышал предупреждение о камерах, обо всем, но не видел. У него в поле зрения моего нигде не было этого телефона. Может, она уже где-то в голове у него была. Не знаю. В общем... Вот такой. И я подумал, елки, вот он таксист, вот он Джанго Фетт, из которого мы должны клонировать армию таксистов. Это реально Джанго Фетт был такой. То есть эталонный таксист. Но, господи, как же он меня выбесил. Но это просто невозможно. Честно, клянусь, ни слова не сказал ему плохого. Сказал спасибо большое. Он мне говорит, он прощается. Хорошего вам дня. Я ему говорю, хорошего и вам тоже дня. Вот. И потом поставил ему 5 в приложении. 5 звезд. Никогда не делал этого. По-моему, ни разу я ничего не ставил. Ну, в смысле, ну, мне вообще в эти рейтинги играть. Но это важно, конечно, наверное, для них рейтинги. Короче, я поставил ему 5. Потому что головой я понимаю, что это был эталон. Все, это реальный эталон. Эталон зовут Кадырбек Уулу Алтынбек. Кадырбек Уулу Алтынбек. Вот. Желтый Джиллиан Грант 496. Страна выдачи водительского удостоверения Киргизия написано. Вот. Индивидуальный предприниматель. В общем, я... Уулу Алтынбеку поставил 5 звезд. Потому что он реально крутой. Не поддавался ни на какие провокации. Это, во-первых, свидетельствует о том, что у него офигенная нервная система. Что он никуда не спешит особо. И он точно, точно понимает, что такое комфортное передвижение по городу. Но я же не начал телегу просто так. Я вот это все сейчас говорю про то, что... А какой тогда с нашей усредненной точки зрения нормальный таксист, если этот выбесил меня просто до невозможности? Просто до невозможности. Из-за того, чтобы ехать свои положенные 12 минут до работы. Я ехал сюда на работу почти полчаса. Почти полчаса ехал с ним. Для меня же такси это еще и скорость, в том числе перемещение. Я же хочу ехать в такси примерно как я еду. И тут я понимаю, насколько я еду некомфортно, наверное, если бы со мной пассажиры ездили. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
Вам спасибо, да.
Был похожая ситуация, когда еще были счетчики по району ехал. Я сам таксист.
Угу.
Что хочу сказать, был похожая ситуация, когда вот тоже Алтынбек какой-то ехал, и он вообще не реагировал на мои... Ну, по району я ехал. Я и работаю, кстати, в своем районе. Знаешь, на трассе работать светофоров.
Ну да, да, ты уже стремишься как бы там в разрешенной скорости, но доехать до него быстренько успеть там.
У нас надо ехать под 80. То есть газ в пол уходить со светофора и все парковые пролетать в Измайлово. Надо вот, блин, 80 держать. Ну, к чему я говорю? Я ему... Он по счетчику, он это походу увидел и решил сейчас заработать денег. Он ехал 40. Он ехал 40, он вообще... Я ему говорю, объясняю, слушай, говорю, я тебе дам, говорю, твой полтинник, это несчастный сверху. Ты, говорю, вези, пожалуйста, быстрее. Мы ехали, вы знаете, я никогда в жизни не думал, что можно по Измайлову, сначала Измайлово-Сиренево до 15-й парка ехать 20 минут. Мы смогли. Это я пробовал, я потом много раз в своей машине пробовал, не получалось у меня.
Я понял. Но этот-то, видите, мой-то был не за счетчик, у него же фиксированная оплата была, все это.
А так, знаете, я что делаю? С утра и в утренние часы по району, повторюсь, я район прекрасно знаю, каждую ямку. Я у клиента спрашиваю, вы опаздываете, едем активно или нет? Потому что многие люди реально боятся. Иногда я забываю, но я медленно ездить не умею, потому что, повторюсь, на районе, когда ты знаешь, что уверенно едешь, и знаешь, что это трафик.
Ну,
то есть я еду вот эти 80 не для того, чтобы полихачить, для того, чтобы успеть.
Ну да, ну согласен, согласен. Нет, это вот видите, какая история. Я вот так для себя и не ответил на этот вопрос. Вот что идеал тогда? Идеал это я, вот я понял, что такое идеальный таксист. Идеальный таксист это когда я сам за рулем и сам себя везу. То есть получается, я с этим идеалом каждый день сталкиваюсь. Сталкиваюсь каждый день. Значит, что я еще выяснил по поводу путешествия в такси? М-Грант я не видел. Во-первых, у него пиликала еще эта штука. Я ему сказал, можно отключить датчики давления на заднем диване. Сказал я? а может и нельзя. Но я знаю, что в других можно, автомобилях, в некоторых. Ну, то есть, ты, если хочешь, ты можешь... На переднем пассажирском всегда пиликает, если там сел и не пристегнулся. И на водительском тоже. А у некоторых автомобилей эти датчики еще и начинают сигнализировать о том, что сзади не пристегнут пассажир. Звуковым именно этим пиликанием. И это можно отключить. В отличие от переднего, передний отключить нельзя. Вот, я ему, он говорит, не могли бы вы... Вот он еще вежливо так. Не могли бы вы и средний пристегнуть? Это я, что ли, такой огромный, что я сел и среднее тоже поддавил? Но не, точно нет, потому что там подлокотник даже, по-моему, был. Нет, или не было. Короче, не помню. Но он говорит, можете и средний ремень тоже пристегнуть, потому что он иногда включается, если сзади сидят люди, то средний тоже нужно застегнуть. Чтобы не сигнализация это не сигнализировала. Вот. И вы не пристегиваете... Не понял, Алексей. Это из какого... из какой моей фразы вытекло то, что я не пристегиваюсь в автомобиле? Я говорю, не могли бы вы пристегнуться? Он мне... Во-первых, я сижу сзади. Во-вторых, он попросил про среднее место. Среднее. Там три ремня безопасности. Я пристегиваюсь правым. Вот. А он попросил пристегнуть средний ремень. Средний. Потому что он якобы тоже, датчик срабатывает почему-то, что он не пристегнут средний ремень. Короче, я ему посоветовал в менюшке это найти, а потом думаю, елки, а есть ли там это вообще? Сегодня надо посмотреть, можно ли отключать эту штуку, правильно ли я ему посоветовал. Так, вы меня сбили, что я хотел сказать? Да, значит, на самом деле это классно, что за мной приехал иммигрант, потому что я в обычном тесте никогда не езжу на заднем диване тестового автомобиля, потому что я же за рулем в этот момент, а если я буду сзади, то кто же будет за рулем? Так что я езжу всегда впереди на водительском, а здесь я поездил сзади. Могу сказать так, посадка комфортная, для такси самое то. Этот самый M-Grand Geely для такси, для заднего пассажира, очень неплохо. Правда, небольшое, вот такое со стороны задней оси, такое я слышал на седанах, фордах, фокусах, у корейцев тоже иногда, что-то гудит такое, но не резина, гудит что-то подвесочное, такой... Едва уловимый, на какой-то частоте едва уловимый гул такой. Не знаю, думаю, может, это уже ушатанная тачка, или ей не давали обслуживания, или еще что-то. Но в остальном для заднего пассажира это прям совсем комфортно. Иммигрант — это который седан, да. Я сегодня поленился делать фотографию на парковке, когда сюда ехал, выхожу, и на парковке стоит M-Grand, а перед ним стоит Volvo XC60. Но XC60 стоит старый, первого поколения. Еще поэтому я не делал фотку. Но это было прикольно. Значит, а морда XC60 выглядывает из-за соседнего автомобиля. Ну, так бы, ряд автомобилей, и ты видишь только лица. И стоит XC60, и рядом стоит M-Grand. И ты точно сразу понимаешь, что это стоят родственники. Два родственника. Потому что даже несмотря на то, что это первое поколение XC60, уже тогда в модель дизайнерски заложено было ДНК всех последующих Volvo и сегодняшних тоже. И сегодняшних. И ты видишь это родство прямо вот по решетке радиатора, по фарам, по всему. Ну, прям точно родственники. Ну, там, кузены какие-то. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Денис. Вот на прошлой неделе, в пятницу, тоже ездил на M-Grand'е, ну, в такси на заднем сиденье. Uh-huh. А новая машина совершенно, там, 1100 пробег. Uh-huh. Как раз вот интересуюсь. Сел, пристегнулся. Мы тронулись, и начал работать датчик непристегнутого ремня. Я посмотрел, у меня вроде все правильно.
Это
я
вот говорю, сзади, правильно тоже сели?
Да. Вот. Да, я сзади садился справа. Вот, спросил у водителя, я говорю, кто-то у нас не пристегнут. Он говорит, это скорее всего я, но я, говорит, пристегнут. У него, у нового, видимо, вот ваша ситуация такая же. У него у нового какие-то глюки с этим.
Спасибо вам огромное. Я думал, что это у меня большой слишком туз, и я как бы сел на два сразу кресла.
Я просто вспомнил тоже вот эту ситуацию. Думаю, новая машина, Geely, ну, такая симпатичная, достаточно комфортная машинка. Я говорю, ничего себе, я говорю, и как? Он говорит, ну вот так, мы посмеялись.
Ну, то есть, если... Ну, классно, классно. Нет, сзади очень хорошо. Он еще так, мой таксист этот сдвинул переднее кресло вперед. То есть, просторно, мягенько, подвесочка нормально работает. Ничего, хорошо. И шумоизоляция тоже неплохая, кстати говоря. То есть, такой... крепенький, усредненный городской седан на каждый день. Выполняет задачи, которые раньше, на мой взгляд, выполняли автомобили типа Kia Cerato или Hyundai Elantra или... куда? Octavia хочется сказать, но Octavia, конечно, ну, чуть повыше, чуть-чуть. Вот. Ну, я так думаю. Сейчас я посмотрю на Cerato, какой у него... Носферато. Кстати, почему никто не назовет модель Носферато? Вот это было бы, конечно. 4.64 Kia Cerato, актуальное поколение нынешнее. M-Grand. Я ж только что открывал M-Grand. M-Grand. Ну, это не честно. Так, опять надо мне сейчас все это открывать, извините. Только что открыл, и теперь надо опять идти открывать только что. Хорошо. Ничего страшного. Ничего, я открою. И посидите, я открою, ничего страшного. Так, M-Grand. Вот, M-Grand. M-Grand новый. M-Grand. Характеристики. Характеристики. M-Grand. Характеристики. Бесит. Вообще не то открывается. Как мне это сделать, ёлки? Сейчас, секундочку, это надо мне зайти через кого-то. 7373948, 7373948. Если ты молод, красив, богат, и тебе надоело слышать, как ведущий этой программы тупит, позвони, поговори о чем-нибудь, пока он пытается открыть здесь это все. Вот это жесть какая-то. Все, сейчас я открою уже окончательно и бесповоротно, и будет нам с вами счастье. Все. Значит, нет, не все. Господи. Ну, невозможно же так, ребят. Ну, нельзя делать такими неудобными эти сервисы ваши. Правда, честное слово. 4.63.8. Все, нашел. 4.64. Я просто... наше сознание так устроено, что если оно... Мы как древние. Помните, вот такой был лес Фангорн в «Хоббите»? И там древень, его звали, не вспомню уже как. Короче, он все определял на нюх. Вы не читали «Хоббита», нет? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе, здрасте.
Здрасте. Вы позвонили поддержать ведущего, а он уже нашел всю информацию важную. Ну ладно, расскажите, как вы там, на чем, как вообще пятница ваша?
Здравствуйте, Роман, Москва. На чем? На электромобилях уже много лет.
Нифига себе. Ну, расскажите, что у вас там за электромобиль?
В данный момент очередная Тесла.
О, ничего себе. Я так, встали, все встали, поприветствовали владельца Теслы.
Не надо.
Потому что есть определенная иерархия у бензиновых, а она определяется степенью премиальности производителя. Если, кстати говоря, вот я сейчас только что для себя это осознал, сформулировал, а у электричек такой степени иерархии не существует. Пока. Нет, есть премиальные производители, которые делают там что-то типа очень круто, но уж окончательно отстойных масс-маркетовых электричек очень мало мы видим. У нас если электричка, так это что-нибудь уже такое, ну, прикольное. Но, тем не менее, Tesla всегда стоит обособленно, просто потому что это родоначальник массового сегмента электромобилей. Все, это здесь уже непререкаемый авторитет. Вы видели, кстати говоря, как Теслы по Дубаям рассекали вот это сейчас, когда город затопили?
Когда вода на лобовое стекло на крышу, конечно.
Да, просто... Так там несколько было вариантов, когда Эска, по-моему, по-моему, Эска, она реально плывет, то есть не хватает веса автомобиля, чтобы полностью затопиться и ехать по асфальту, и он просто плывет. Видно, что автомобиль раскачивается на волнах и колесами гребет, и просто проезжает всю эту штуку, доезжает до места, где он достает до дна, и дальше поехал. Ну, расскажите про владение. Где у вас зарядки? И на работе, и дома, или только в одном месте где-то?
зарядки дома, на работе. Я сейчас вам еще открою одну маленькую тайну. У меня сервис по этим автомобилям, я им занимаюсь много лет, вот поэтому знаю их не понаслышке, так сказать.
Класс. А вы на Кутузе сервис у вас тот, который?
На Мневниках.
На Мневниках. Ага. Про два мотора что-то нет, как-то иначе называется. Ну, не важно. Ну, в смысле, ну, важно, конечно. Слушайте, а что мы не дружим с вами, до сих пор не общаемся? Мне все время и подписчики, и слушатели говорят про Теслу и спрашивают, потому что клиентов-то много, ну, потенциальных, я имею в виду, которые бы хотели. А я же только с официалами общаюсь. И по этой причине, поскольку Тесла никак официально в Россию не придет, по этой причине...
Скорее всего, не придет.
Ну, скорее, ну, в ближайшее время, может быть. Ну, или когда Маск президентом станет, они там конституцию изменят.
Возможно.
Вот. И надо бы нам задружиться с вами тогда, раз у вас сервис. Мне кажется, что можно было бы и пообщаться.
Вообще без проблем.
Класс.
Познакомимся.
Заходите в телегу, Щукин, и все. Напишите, что это вы на Тесле. И...
Хорошо. Ладно? Роман на Тесле.
Роман на Тесле. Все, договорились. Спасибо большое. А я на М-Гранте. А я на М-Гранте сегодня. Это тот случай, когда двойка бьет туза. То есть мне не страшно вообще за автомобиль, за свой. Смотрите. Значит, посмотрите, во-первых, я эту подборку в телегу закинул. Щукин и все. Телеграм-канал. Где Теслы. Вот этот кадр, это просто шедеврально. Просто шедеврально. Сейчас показывать вам буду его. К М-Гранту вернемся. Я помню, что у нас разговор про М-Грант был. Я нашел все характеристики, сейчас будем сравнивать. Но посмотрите на это видео. Где посмотреть? Посмотрите на это видео, которое я показываю вам сейчас в стриме у нас, в нашей трансляции. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Или же можете зайти, Щукин и все, и ленточку чуть-чуть вверх отлистать. Это вчера я опубликовал эти подборки. Вот это, мне кажется, супер видео. Если Маск никак не отреагирует на это будет, конечно, его маркетинговый провал. Маркетинговый провал. Все мы знаем, что Тесла, ну, до последнего времени, до недавнего времени, Тесла никогда не покупала рекламу. Маск никогда нигде не рекламировал Теслу, помимо тех мероприятий, в которых он сам принимал участие и сам был организатором. То есть, если это какой-то сейшн Теслы или там SpaceX, и на стартовую площадку Crew Dragon, когда запускают космонавтов, их везут на Теслах. Это, конечно, кросс-промо, но это внутренняя такая тема. Стороннюю рекламу для Тесла Маск никогда не покупал. До последнего времени. Сейчас люди говорят, что где-то в Лос-Анджелесе, там, ну, в Калифорнии стали появляться рекламные пока что плакаты какие-то. И интересно, почему это стало происходить. Потому что Тесла раз за разом, от месяца к месяцу, начинает терять позиции. И есть месяца, или даже кварталы, может быть, когда Тесла проигрывает BYD, китайскому производителю электрокаров. И сейчас, на самом деле, два самых массовых электрических бренда, два самых массовых, это... Тесла и BYD. То есть это история Volkswagen и Toyota, которые периодически от года в год бодаются между собой за звание самого массового автопроизводителя планеты. И при этом отрыв между ними призрачный. Ну, просто призрачный. Он там, ну, какие-то там десятки тысяч, может быть, моделей. Но когда ты продаешь 10 миллионов в год, то десятки там или сотни тысяч — это мелочь. Так вот, примерно так, ноздря в ноздрю, идут китайцы из BYD и Tesla. И сейчас Tesla вроде бы где-то там закупает рекламу какую-то. В общем, для своих рекламу. Но если Маск не воспользуется этой бесплатной рекламой, тогда я просто, ну, я не пойму его. Посмотрите на этот кибертрак, который едет по... Это Дубай. На первом кадре мы видим просто верхнюю часть автомобиля, которая выступает из-под воды, как будто бы это лодка. Это супер-ракурс, просто мега-ракурс вообще. Ну, посмотрите на это. И он гонит перед собой волну, и кажется, что это просто как серфер, знаете, который волну пытается словить, и такой на волне лежит. Вы слышите комментарии чувака, который сидит рядом? Говорит, о, господи. И вот этот кибертрак пошел. Теперь вот еще кадр. Чувак в Тесле едет. А, это кибертрак, он и едет.
Oh my goodness, bro.
гоняет перед собой туда, туда-сюда волны. Дальше. Вот мы видим набережную. Это была дорога, на самом деле. Я говорю, набережная, это дорога. На самом деле, это, по этой дороге ездят автомобили. Но она превратилась в реку, эта дорога. А поскольку дорога была отделена бетонными блоками от, от тротуара, то там внутри бетонных блоков сформировался канал такой на манер венецианских. И даже чем-то Венецию напоминают домики, которые с противоположной стороны такие стоят. И смотрим по этому каналу. Едет автомобиль. Мы видим только часть лобового стекла, все остальное под водой. Гонит огромную волну перед собой. Слышите, это звук волны проехал. Это Тесла. Такси. Причем такси. Тесла в такси. Дальше еще одно видео. Слушайте, а это не Тесла, мне кажется, это Тайкан. Опа, а я сказал Тесла, а это Тайкан плывет. Но неважно. Вот, кстати говоря, плывет. То есть контакта у колес с асфальтом нет вообще. Видно, он раскачивается на волнах. Porsche in the water. More, more water. More, more Porsche, electric Porsche in Dubai. Все, поймал землю, поехал. И поехал, и поехал, и поехал. А вот изнутри видео из салона. Это Тесла уже мы видим. Мы ничего не видим в ветровое стекло, потому что ветровое стекло закрыто все водой. Просто ты смотришь как будто бы из подводного иллюминатора субмарины на происходящее. Таксист, не знаю, таксист, не таксист, но за рулем есть водитель, снимает кто-то с заднего дивана. Вот. И вода закрывает 3/4 ветрового стекла. Ну, то есть это не глубина, это та волна, которая ну, как бы наплывает на ветровое стекло. 3/4, и видна только окружающая среда, видна через кромочку, которую обычно, знаете, помните, на «Жигулях» на советских клеили такую пленку солнцезащитную на верхнюю кромку. Вот примерно вот столько видно. А все уже не видно, уже полностью стекло все закрывается. А вот уже все, вот он уже... Нет, опять ничего не видно. И вот он выехал уже, все, выехал. Вот, это электромобили. Чем выгодно отличаются электромобили от ДВС-ных двигателей и, кстати говоря, даже от последовательных гибридов? Чем выгодно отличаются? Они отличаются выгодно тем, что им для работы не нужен кислород. Воздух им не нужен. Поэтому они спокойненько могут вот это все. Другое дело, как поведет себя батарея после затопления. Но в современных электромобилях она, как утверждают производители, защищена от влаги.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 19 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И вообще обо всем, о жизни, вселенной. Ну и немножечко об отдыхе. Немножечко о железе, чуть-чуть о комфорте, капельку про деньги, ну и капельку посмотрим на телегу. Чего там происходило в это время, пока мы отсутствовали. Спали мы с вами, треть жизни просыпаем, черт возьми, представьте. Слава Судариков, доброе утро, Игорь Захаров, Мишка 77-й, Евгений, Андрей Имперский, инженер, тоже здесь с нами, рад приветствовать, очень хорошо, что вы здесь. Когда на Niva Travel поставят новый двигатель? Скоро. Так, дальше вопросы. Присылайте все, если я не объясню, то кто же вам подробненько ответит на все. Доброе утро, Роман Ресориус, ID. Здесь Алексей, Панк 13, и еще Алексей, Финист Василий, Даниил Т. присылает что-то, хлопнешь дверью, пойдешь пешком, надпись какая-то. А, это, наверное, в такси где-то. Ну, как сказать, это, в общем, ну, наверное, но нет, конечно. Вячеслав Ви, или В, здесь с нами Игорь Захаров, приветствую. Мигрант из Корея Таун, добрый вечер вам, ваш Калифорнийск. И вообще все всех, кто находится в разных часовых поясах с Москвой. Добрый день, добрый вечер, доброе утро раннее, доброе утро позднее, доброй ночи. В общем, приятного аппетита, если что. Солнечную Тверь смывает. А чего же она солнечная тогда, раз ее смывает? Или ее смывает потоком фотонов, излучаемых солнцем, и она просто купается в солнечном свете, ее смывает солнечным светом, и вот это все. Чего это вас там смывает? Кстати, о погоде. Вы абсолютно правы, указывая на тот факт, что о погоде мы с вами не поговорили. Вельфанд противоречивый, дает разные какие-то комментарии по поводу погоды. То сначала у нас будет жара невыносимая, то потом у нас будут какие-то дожди, то потом у нас чуть ли там не снег начнет срываться на следующей неделе. В Питере уже как будто бы там какие-то белые мухи стали летать. Накануне я видел видео подтверждение. Так, что у нас по погоде сейчас? Ресориус говорит, на Южном Урале потеплело. Там 13 градусов сейчас. Время 9.09, 9.10 уже, вероятно. Хорошо, Ресориус, мы очень рады. У нас плюс 6, ощущается как 3. Пасмурно. Утром шел дождь. Дождь такой прям, дождь-дождь. Что касается дня, давайте посмотрим на день. Максимальная температура сегодня 14 градусов, но это может да, может нет. Давление крайне низкое. К вечеру, может быть, чуть-чуть повысится, но до нормы все равно не дотянет. А сейчас 733 миллиметра. Я знаю, что это низко просто. Ну, когда-то слышал я. Зато день радует. Продолжает расти, вопреки всему, несмотря ни на что, он прям вот радует. 14 часов 28 минут продолжительность светового дня. 5.14 восход, 19.42 закат, луна растущая. Ультрафиолетовый индекс средний, магнитное поле спокойное. Непонятно почему. На чем зиждется твое спокойствие, поле? Что ты принимаешь? На солнце вспышки постоянно, причем бесконечные, причем в сторону Земли часть из этих вспышек. А полю пофиг, оно спокойное. Значит, смотрите, что у нас по ощущениям будет с температурой. К вечеру, когда температура на улице фактическая понизится до плюс 4, ощущаться будет как минус 4. Окей? Ночью сегодня будет ощущаться температура как минус 4. Теперь давайте все-таки по факту. Сегодня днем 14, потом 12, 14, 18, 12, 9, 11, 13, 12, 16. Это дневные температуры до следующего воскресенья, 28 апреля, когда первый раз мы увидим солнечный день. 28 апреля мы увидим солнечный день. Но это не точно, потому что синоптики так далеко не могут заглядывать. Ночные температуры на этот же промежуток времени, начиная с сегодняшней ночи, плюс 4, давайте без плюса, я буду говорить, потому что все плюсовая температура. Но какая? 4, 6, 10, 8, 6, 4, 6, 7, 6, 8. До воскресенья 28 апреля. Там уже майские праздники, все. А чего вы? Уже следующее воскресенье, следующая радостная новость, следующее воскресенье, это уже 28 апреля, потом май, за ним сразу сентябрь, ноябрь, и все, и зима. Все, все, кранты, кран, лето, можно считать, лето прошло уже. Ну что вы, пока вы тут собирались, точнее, разбирали елки, все остальное, у нас уже майские праздники, потом октябрь, и все, все. В Архангельске минус... Димасик, это минус 8 или 8? То есть вы написали Архангельск-8 или Архангельск минус 8? Это не одно и то же. Ну, в общем, ну, Архангельску оно и полагается, такое сугубое место. Мне кажется, там выше 8 вообще не должно быть, потому что иначе это уже будет не Архангельск. Второй номер резко меняет тему обсуждения. Резко. Как я люблю так делать тоже, как блоха. Тынь-тынь-тынь, прыгаешь по этому. Если покупаю авто в салоне, я попадаю на утиль-сбор. В двух словах, как ситуация с утиль-сбором на китайские автомобили? Спасибо за ответ. Пожалуйста. Так, следующий вопрос. Смотря в каком салоне, второй номер, в салоне официального дилера, официального же представительства, тогда нет. Если это салон, это просто некое помещение, где выставлены автомобили, которые привозятся как-то, как-то попадают в Россию, тогда да. Скорее всего, да. Потому что если вы покупаете в салоне, это означает, что автомобиль был уже куплен до вас, а вам привезен сюда. И если, если тот, кто его купил, не заплатил утильсбор за вас, то вам придется платить. Это нужно уточнить. Вот. А вообще, не попасть на утилизационный сбор можно только если... Ну, короче, вы не попадаете на него, если у официалов покупаете. Во всех остальных ситуациях сейчас, по-моему, уже вот эта лазейка закрыта полностью. Полностью закрыта, особенно для тех автомобилей, которые сейчас подвозятся. Плюс еще помимо утильсбора нужно понимать, что вы, вероятнее всего, попадете на повышенный налог на роскошь, если будете привозить себе то, что сейчас популярно привозить. Лисана в этих появилось колоссальное количество всего остального. Буквально накануне с Федоровым, с Пашкой. Вчера, попав в одно место, хорошее место, на премьеру нового бренда, накануне в Москве, кстати, давайте в двух словах тогда скажу. Хотя хотел в больших словах сказать, но сейчас пока в двух, а потом в большем количестве слов скажу. Накануне в Москве СЭРЭС... Почему-то так решили российский офис. МБРУС решили так называть Сирис бренд. Несмотря на то, что они на презентации крутят ролики, в которых Сирис называется Сирис. Ну, потому что пишется S-E-R-E-S. Сирис. Но офис решил произносить это по-русски как Сирис. Это звучит немножко как, если мы алфавит говорили так, С... Буквы называли С, Р, М, а не С, Р, М. Так это С, Р, С. Странно. Короче, это бывшая АИТА. Все, про АИТА нужно забыть. И не слушайте того, кто будет вам что-то говорить про АИТА, потому что АИТА больше не существует бренда для нас с вами такого. И из пепла, маленькой кучки пепла, в которую обратился АИТА, вспыхнуло так, осыпался пеплом. Вот. Из этого пепла восстал феникс под названием СЭРЭС. Потому что АИТА это китайские, только для китайского внутреннего рынка. Теперь осталась аббревиатура. А для мировых рынков, а компания вышла на мировые рынки и торгуется и в Штатах, и в Европе, и в России. И по Азии, имеется в виду той Азии, которая помимо Китая. И, наверное, в Африке, может быть, не знаю. В общем, там везде название Сирис. Вы простите, но я буду Сирис называть. Уже Сирис как-то у меня язык не поворачивается. Это как для меня как, это как Митсубиси. Я так не могу. В общем, Сирис. И накануне в Мерседес-доме на Ленинградке прошла официальная премьера. Журналисты были так интересно. Это серьезное, интересное мероприятие, когда... отдельно взятый бренд, организацией, ну, как бы это сказать, вообще-то это холдинг, МБРУС это холдинг большой, куда входит много всего, там и финансовые институты у них есть, и все остальное, и завод, если вы помните. Вот. И мы все время знали их как представители Мерседеса. И тут вдруг появляется какой-то бренд, ну, для многих пока еще неизвестен, и очень жаль, потому что я бы на вашем месте с ним познакомился. И мы все встречаемся в этом помещении, все журналисты, так как в старые добрые времена, как будто бы прям... Ну, не как будто бы, а так и есть. Это официальное представительство бренда «Сирис» в России. Просто «МБРУС» юридическое название осталось, потому что осталась вся организация. Ну, там, не вся, может быть, частично она скукожилась до чего-то. Но утверждается, что у них 60 партнеров, которые раньше были дилерами «Мерседес», которые готовы заниматься дистрибьюцией и продажей «Сирис», и обслуживанием, самое главное. Прямые договоренности, партнерские отношения с заводом, который собирает эти автомобили. Завод — это вообще отдельная история. Потому что на заводе нет ни одного человека, никто не работает. Я, кстати, ребят, «Сирис», можете прислать мне, пожалуйста, этот видос, который вчера показывали? Это вообще просто... реально дико впечатляет. Ни людей, никого. Все делают автомобили, вплоть до того, что колеса ставят даже. И вообще все те процедуры, которые мы видели даже на роботизированных предприятиях, все равно участвуют в этом люди. Не участвуют люди. Не участвуют. Один из топ-менеджеров по секрету мне сказал, когда мой коллега спрашивает, ну не официально, а так просто мы уже общались там в закрытой части. Говорит, ну как? Но как, рассматривая автомобиль, которому только надлежит появиться на рынке, я о нем не могу ничего говорить, но он появится скоро. невероятного качества автомобиль. И он говорит, но как? Как китайцам удается соблюдать качество вот при всей, при том, что мы видим, там они там, можем, там отрыгнуть за столом, плюнуть, там высморкаться где-то на землю. Вот это все. Как удается соблюдать качество на всех этапах и в результате получать вот продукт? Он говорит, все очень просто. Вы же видели ролик? Вы видели людей там в этом ролике? Людей нет. То есть если тебе действительно нужно мега-высокоточное производство, высококачественное, где контроль качества на микроскопических этапах будет соблюдаться по всей цепи производственной, тебе надо просто удалить людей из этого всего. Не потому что они плохие, потому что они люди. Все люди просто люди. И все, у всех людей просто человеческий фактор. Поэтому ты что делаешь? Ты просто делаешь автоматический завод, где... автомобиль собирают роботы. Начиная с самой первой стадии, с рулона стали отрезаются эти шматы правильные, отмеряются, отрезаются, направляются в прессовочный цех. Роботы вставляют, прессуют, забирают, переставляют, прессуют, собирают. Собирают все эти элементы в кузов. Роботы же сваривают все это. Полностью все роботизировано. И поэтому ты можешь быть уверен, что у тебя первый, сотый, трехсотый, десятитысячный автомобиль будет унифицированного качества. И если на начальном этапе ты все так отъюстировал или настроил и проверяешь еще и роботов дополнительно, их настройки всегда держишь на контроле, то у тебя всегда будут выходить одного качества автомобиля. Одного. Очень в данном случае высокого. Причем будут выходить каждые 30 секунд. Каждые 30 секунд, каждые 30 секунд, каждые 30 секунд выезжает автомобиль «Сирис» с завода, с конвейера съезжает готовый. Каждые 30 секунд. В общем, я искренне рекомендую вам обратить внимание на эти автомобили, потому что компания убеждена, и я полностью разделяю ее убежденность, потому что я сам знаком с продукцией этого бренда, только что в Питер гонял. Правда, еще на «АИТА». Чем отличается «АИТА» от «Сирис»? «АИТА» — это то, что было завезено пробные партии для того, чтобы тестировать их на рынке и получать обратную связь от клиентов. «Сирис» — это уже российский продукт с полностью русифицированной мультимедийной системой. Полностью. Причем она повторяет на андроиде мультимедийка, она полностью повторяет практически до мелочей, повторяет архитектуру той мультимедийки, что у оригинала. Я имею в виду, как это все выглядит. Рабочее. В нее уже вшита российская симка. Ну, это автомобили, гаджеты. И, соответственно, там есть и Face ID, и вообще все. Полностью русифицировано. Полностью пакет подогревов весь российский. Полностью автомобиль. То есть это и русификация, все это уже приезжает. Автомобиль готовый для России. Это не адаптация здесь, какая-то фирма там что-то делает. Нет, это фактическое официальное партнерство России и завода «Сирис», производителя. И автомобили едут в Россию уже полностью готовые под российского покупателя. Абсолютно. Архитектурно, мультимедийно, все что угодно. Гарантия 2 года или 100 тысяч пробега, гарантия на электрическую силовую 4 года, но я не понял на что, силовая линия. Силовая линия — это двигатель или аккумулятор, или я, ну, в общем, это я не очень понимаю, что такое силовая линия, а с этим вопросом я потом не дошел до представителей, но еще узнаем, пока все только начинается. Вот, представлена сейчас линейка из двух моделей М5 и М7. Ко второй половине года приедет М9 флагман, просто офигенский. Но, на мой взгляд, аналог GLS, причем аналог посильнее, чем GLS. Это все последовательные гибриды с запасом хода 1100, 1200, 1300 километров для М9. С мощностью всегда там под 500 лошадей. И тем не менее, чего бы там ни было, но М5 мой фаворит. Господи, какой классный автомобиль. Вот просто вот, ну, я не понимаю, серьезно, я вас не понимаю, люди. Конкретно я вас не понимаю, как вы можете идти на поводу у своих дам, и они говорят, хотелось бы Мерседесик, Мерседесик. И вы покупаете им ГЛЦ, ГЛЦ-купе или просто ГЛЦ. За 13-14 миллионов рублей. Зачем? Зачем вы это делаете? В то время, когда есть М5 за 6, теперь уже с копейками, с официальной гарантией, официальным складом запчастей, со всем вот этим вот. Ну, 6500, по-моему, полная цена. Причем никаких комплектаций нет у автомобиля. Он всегда представлен в одной единственной супер-мега-топ-жирной комплектации. Вам осталось выбрать только цвет салона и цвет интерьера. Все, ничего больше не надо. Все, что для автомобиля положено производителям, в нем есть сразу. Вот так решили в российском представительстве «Сирис» продавать автомобили. Максимально топово укомплектованные, просто чтобы вы не ломали свои головы. «Алла Верды», что называется. «Алла Верды». В первом часе послушали «Металлику». «Хэтфилл», помните, набил себе татуху прахом. Лидером Motorhead. Во втором части Motorhead отвечает. Абсолютно да, он курс спрашивает, можно ли на гибриде ездить, не заряжая его. Но последовательным абсолютно да, точно можно. И больше того нужно. Но я за 3 недели теста ни разу не заряжал автомобиль. Сгонял в Питер, ни разу не заряжал его. Это абсолютно нормальная рабочая ситуация для последовательного гибрида. Больше того, батарея все равно будет заряжаться. Вы сами решаете, что вы хотите ездить. Больше на бензине, больше на электричестве. Если вам нужно подкопить электричество в аккумулятор, вы просто ставите приоритет топлива, и у вас, пока автомобиль стоит в паркинге, на нейтралке, пока просто стоит, двигатель заряжает всегда батарею, и утром у вас может быть 40% заряд батареи, а к вечеру 80% заряд батареи. Он сам будет заряжать, абсолютно. И при этом ни разу вообще за месяц, за полгода, за год можно не заряжать его. Это одна из самых сильных сторон последовательного гибрида. Ты все время пользуешься электричкой, с динамикой электрички, с мощностью 500 лошадей, с этим ускорением, с потрясающим рулением, потому что центр тяжести очень низкий. Молниеносным крутящим моментом, потому что никакой коробки передач нет. И при этом никогда не заряжаешь его, вообще к розетке не привязан. Даже не думаешь о розетках. Это очень круто. Я не знаю, почему она должна деградировать, батарея, если она постоянно заряжается. Вы же заряжаете батарею все время. Encore. Она у вас заряжается. Просто у вас какая разница в батарее, чего она заряжается? Генерирует ли электричество двигатель? Или вы из розетки берете это электричество? Ну, не знаю. Может быть, я не физик. Может, разница какая-то есть. Но у вас постоянно цикл зарядки-разрядки происходит. Поэтому что и деградировать батарею? Не знаю. Сто пятьдесят шесть, сто пятьдесят четыре налоговых лошадиных сил. Официальная информация от официального представительства, заявлена официально журналистом вчера было. Налоговые силы, несмотря на 500 электрических лошадиных сил, налоговые считаются 150 там с копейками, потому что считаются они по суммарной мощности двух электромоторов на протяжении 30 минут. А на протяжении 30 минут это суммарная мощность 150 там что-то с копейками с какими-то. Так что налог будет вот таким. Или батарея не будет превышать 80, то деградации практически не будет. На долгие годы хватит. Хирогуши сообщает. Да, спасибо. Ну, вообще, это нормальный цикл заряда-разряда батареи для любого устройства, не только автомобиля, для автомобиля в большей степени. Там другие нагрузки. Но даже для телефона и для компьютера, для чего угодно. 20-80. Запомните эти две цифры. 20%, 80%. Стараться никогда не заряжать выше 80% и никогда не разряжать ниже 20%. И так, это если вы хотите потом это устройство передавать внукам, там, а внуки правнукам, а правнуки праправнукам. Но если есть такая задача. То есть цикл зарядки должен быть таким. Если вы обратите внимание, электромобили именно в этом диапазоне максимально быстро и заряжаются. И поэтому производители даже указывают, когда указывают быструю зарядку, там, за 15 минут, они указывают как раз вот этот диапазон, 20-80, с 20% до 80%. Поэтому вот правильно подсказывает Хирогуши, что если вот заряжать до 80%, то никакой деградации не будет. А насчет зарядки, не знаю, это хороший вопрос, я уточню, будет ли деградировать, если вообще от розетки не заряжать ни разу, но еще раз, мое мнение следующее, у вас аккумуляторная батарея всегда заряжается, просто вы сами регулируете, когда ее заряжать, вы заряжаете ее не от розетки, вы заряжаете ее просто генерируя энергию своим четырехцилиндровым ДВС-ным полуторалитровым мотором, который у вас стоит впереди под капотом.
Моторы.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то это самое заело со стримом. Все, работает. 7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь, я вас приветствую. И у нас пошел. А что ты не пошел-то? Я же нажал проголосовать. А что ты не... И у нас пошел краш-тест. Все, я запустил краш-тест. Ребятушки, заходите. Два знакомых вам автомобиля, абсолютно точно. Правда, один так и остался знакомым где-то, и память постепенно истирает его из своих чертогов. Вот его внешность сначала, потом характеристики, потом ощущения, потом вот это все. Второй, напротив, совершает обратный процесс, обратное путешествие. Воскресая как бы из памяти, из тех времен, когда он был довольно странной подделкой, подделкой автомобильной. Кто-то там говорил коррозия, там вот это все. Воскресая оттуда, возвращаясь в новом обличии в своем, в новом, красивом, породистом, с новыми характеристиками, новой внешностью, родословной, ну и всем вот этим вот. И больше того, и он, в отличие от журавля, который где-то там, он здесь, прямо сейчас, в руках. И официально. Итак, краш-тест. Щукин и все. Зайдите в телегу и проголосуйте, пожалуйста. Там уже сейчас... Где вы, люди? Что, сотенка какая-то набралась. Ну, давайте голосуйте. Geely M-Grand. Недавняя новинка российского рынка седанов. Прямо скажем, автопроизводители последние несколько лет... Десятилетие, примерно где-то десятилетие. Ну ладно, я говорю о новейших временах. Последние несколько лет сосредоточились, сфокусировали свое внимание исключительно на сегменте SUV или кроссоверов, мы называем их кроссоверами. Как бы так вот чуть-чуть оставив, упустив, не упустив из вида, а позволив выпасть из вида остальным сегментам. До универсалов мы пока еще не доросли, так, чтобы универсалы стали сюда приезжать. Но до седанов точно дошли. Стало понятно, что насыщение рынка такси, опять же, ну или корпоративных парков, кроссоверами имеет свои определенные ограничения. Не везде можно использовать кроссовер, прямо скажем. Тем более, если это кроссовер масс-маркетовый, бюджетный, там, есть такие позиции, опять же, в тех же корпоративных парках, когда... В масс-маркетовом седане ты как бы нормально все, у тебя все получается, решаются все задачи. А в масс-маркетовом кроссовере как бы довольно странно. Ну, странно. Ну, Кулрей странно назад Кулрея залезать, чтобы там ездить сзади. А в М-Грант можно. Ну, вполне себе нормально. Так вот, Geely M-Grand, новейшая генерация автомобиля, это 21 год имеется в виду. Ну, новейшая. К нам приехала... По-моему, в прошлом году, правильно? То есть уже в 22-м году, уже в России, Geely M-Grand. Заявлю сразу характеристики для того, чтобы мы могли пойти уже дальше. И вы могли пойти уже туда в голосование и голосовать сколько-нибудь обстоятельно, понимая о технических параметрах что-то этих автомобилей. Итак, Geely M-Grand. Все, как мы любим, атмосфера, автомат. Все вообще просто. Вот вы рассказываете, что вам не нравятся турбированные моторчики, правильно? Турбомоторы, нет ресурса, вообще ничего. Вот это все. Пожалуйста, берите атмосферу. Полуторалитровый 4-цилиндровый. Про 1,5 литра, пожалуйста, прекратите. Вот сейчас начнется опять стенание про 1,5 литра. Вы катаетесь на моторах 1,4 ваговских этих автомобилей. Миллионы на протяжении десятилетий вы катаете автомобили с объемом менее 1,5 литров. И не жужжите вообще. Просто не жужжите. Больше того, если говорить об атмосферных моторах, 1,6 – самый распространенный атмосферный мотор вообще. И в тех же вагах, и в чехах, и где угодно. 1,6. Вот это за эти самые 100 миллилитров вы будете сейчас тут утверждать, что 1,6 это типа норм, а 1,5 это типа не норм. Значит, прекращайте. Вырастайте уже из этих штанишек. Атмосферный. Вот на что я обращаю ваше внимание. Атмосферный для вас это значит что? Неубиваемый, вечный, ну, или долговечный, все такое. Для меня это тупое означает. Мне приходится пинать его, как маленького пони, чтобы он поехал. Я ему говорю, ну, давай, ну, что ты в самом деле, ну! Вот это ему. Ну, как бы, порой хотелось бы, чтобы. Да. Автоматический автомат, шестиступенчатый. Атмосферный мотор. Привод передний. Багажник огромный, 500 литров. Вот это вот все. Масса снаряженная 1340 килограммов. Все, вот забирайте. Вот то, что нужно для долгой, спокойной, размеренной, надежной, предсказуемой жизни. Правильно? Правильно. Это то, что вы любите. Это Geely M-Grand. Дальше. Kia Cerato. Это вторая позиция, ну или первая, как хотите, ставьте ее, сегодняшнего краш-теста. Для Cerato, да, был доступен мотор 2-литровый, но там цена уже улетала куда-то в сторону, ты уже начинал думать, брат, Cerato или MP, как она называется? А5, К5, как называется Optima бывшая? Я уже забыл. К5? Короче, ты думал брать Optima или Cerato? Ну, я имею в виду то, что двухлитровое по цене. Поэтому мы рассмотрим все же вариант 1.6. Вот, пожалуйста, вам, кстати говоря, 1.6 мотор, 128 сил, 122 силы у Geely M-Grand. Сопоставимы? Сопоставимы. То есть нормальный атмосферный моторчик тоже 1.6. Нормальный автоматический автомат тоже шестиступенчатый для Kia Cerato. Тот же объем багажника 500 литров. Масса 1295. А этот Geely сколько? 1340. Еще раз. А Cerato 1295. Ну, 55 килограммов. Ну, потому что металла меньше в Kia, а он из фольги сделан. Все. Надо придумать вариант какой. Меньше шумоизоляции. Да, ну, реально в этом, в M-Grand'е очень неплохо с шумкой, кстати говоря. Я сейчас так вот сказал. То есть, вот, может, эта масса, она и обозначена тем, что шумоизоляция и всего остального больше. Что по динамике? 11,6, 195 максималочка, это Kia Cerato на автомате 128 сил. 11,6. M-Grand 12,6, 180 максималка. Здесь сил поменьше. Но я думаю, что... Ну, мы однажды сравним эти автомобили в динамике. Я думаю, что совершенно одинаково они будут ехать, потому что когда корейцы что-то заявляют про динамику, что-то заявляют там про разгоны и про экономичность двигателей, то это нужно так вот относиться к этому как к диапазону. То есть это не характеристика, это некий диапазон. Тебе говорят 11,6, ну, ты уже думаешь, ну, там, ну, может, там, может, 13, может, 14. Ну, что-то такое. Так что такая история. По линейным размерам. Давайте посмотрим на каждый из этих автомобилей, что он из себя представляет геометрически. Значит, Geely M-Grand. 4,64 без 2 мм. Ну, 4,63,8. Kia Cerato 4,64 ровно. На 2 мм длиннее. Ну, как бы, если на бампере будет пыль какая-то на Geely, то длина будет у них одинаковая. Дальше. Колесная. Сейчас, секундочку, кто-то мне тут пишет. Что в M-Grand'е шумка? Ее допом делать придется. Стоимость запчастей космос. Евгений. Отвлекусь сейчас на секундочку от технических параметров, чтобы ответить вам. Скажите, пожалуйста... Назовите, пожалуйста, автомобиль в сегменте Geely M-Grand, в котором шумоизоляция на голову выше. В сегменте M-Grand ценовом и классовом. Я имею в виду класс как размер и ценовой как сегмент рынка. Это масс-маркет. Это то, что мы называем бюджетные автомобили. Назовите, ну, они такие, они бюджетные. То есть то, что стоит 2 миллиона, сейчас это бюджетный автомобиль. Вот 8 миллионов, это уже, ну, такой автомобиль. Вот 4 миллиона, это уже обычный автомобиль. 2 миллиона, это бюджетный. Назовите мне автомобиль в этом супермассовом сегменте, бюджетном, в классе M-Grand, размерном, в котором шумоизоляция на голову выше. Артамон, спасибо большое. Это очень смешная шутка. BMW 7-ка. Да, в том-то все и дело. С чем вы сравниваете? Когда я говорю, в нем неплохая шумоизоляция, я не имею в виду, в нем неплохая шумоизоляция по отношению к Rolls-Royce Phaeton. Ну, немножко не такая, конечно, как в Phaeton, но примерно чуть-чуть похуже, чем в Bentley. Вы с чем сравниваете? Меня всегда потрясают люди, которые начинают рассказывать про тупую динамику у какого-то там кроссовера, а потом спрашиваешь его, скажите, пожалуйста, а вы на чем ездите? Ну, у меня X5 M Performance. Понятно. То есть вы с X5 сравниваете его. Ну, это самое. Короче, для того, чтобы вы сейчас мне сказали, что Евгений... Спасибо, Евгений, Кулрей. Вот уж, конечно, нет, Евгений. Ну, типа, на голову выше в Кулрее шумоизоляция, чем в М-Гранте. На голову выше. Евгений, не смешите мои эти... Как это называется? Еще бы, если бы тут «Атлас» прозвучало, я бы понял, что... Ну, «Атлас» реально тише. «Атлас» реально очень хорошая шумоизоляция у «Атласа». Но «Кулрей»... Я вам советую, Евгений, мы это делаем. Поэтому, когда я говорю про шумку, я типа такой говорю о цифровых характеристиках, параметрах, о децибелах. Советую вам шумомер, обзавестись шумомером и проехаться на скорости 60, ну, не знаю где, ну, по Тверской. Ну, так, чтобы рядом был встречный поток, чтобы слышно было и интершумы оттуда. И проехаться, и померить. И тогда снова возвращайтесь сюда, и снова начнем спорить с вами. Я сказал, на голову выше, не примерно то же самое. А на голову? На голову это значит, что один очень тихий, а второй очень громкий. Понимаете? Конечно, какие-то нюансы есть, разница между разными моделями. Но там может быть 68 децибел, а там будет 69. Это на голову означает? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, вам доброе утро.
Да.
Слушайте, вот я сейчас еду на Чангане, я до плюс, который. У меня еще есть Vespa S-Cross. Я вам скажу, Vespa намного тише, чем в Yaris. Я уже заказал вот эти маты,
вот,
которые для виброшумоизоляции.
Вот. Нет, Vespa вообще классная тачка. Ее бы допилить, до ума довести, вот дать ей все то, что должно быть в современном седане там или универсале. Это вообще классная тачка. Я про Vespa вообще ничего
очень
плохого
классная
не могу сказать.
Я вам скажу, что намного тише в Vespa, чем вот...
И больше того, и подвеска у Vespa более энергоемкая, она прям проглатывает...
И сидится, я вам скажу, что сидится в Vespa лучше, чем здесь, и чем в M-Grande точно.
А кушается как все? А спится как? Вот сейчас мы... Все, продано, Vespa... Продано, но мы не о Весте сейчас говорим. Кстати говоря, Весту, наверное, можно было бы сюда добавить, но мне кажется, ну, не кажется, а точно Веста покомпактнее будет, чем M-Grand и Cerato. У нас продолжается краш-тест. Традиционно я заявил вам обе модели в виде фотокарточек, фотографических картинок, где представлен каждый из этих автомобилей, его внешность и внутренность. Пожалуйста, это Geely M-Grand. Выбрал в белом цвете. Не самая хорошая фотография, потому что маркетинговый цвет у автомобиля иной. Вот такой лазурный, какой-то такой, вот он очень красиво в нем смотрится. Выбрал просто обычный, вот просто обычный городской седан. Вот вам, пожалуйста, Geely M-Grand. Может, вы даже не знали, как он выглядит. Я вам так скажу. Конечно, ДНК Volvo чувствуется здесь, ну, в дизайне в данном случае очень и очень. Больше того, вчера я на такси ехал, позавчера еще я проезжал весь этот путь на работу на кроссовере, о котором отдельно буду рассказывать, потому что закончился его тест, нужно итоги подвести, но не сейчас. На кроссовере, довольно динамичном, и я сам для себя отмечал его управляемость, плотный руль, точную связь руля с колесами и точное выполнение команд водителя. Но сегодня я этот же маршрут проехал на M-Grand и понял, что все же либо в, ну, понятное дело, что в целом кроссоверы, управляемость седана, одного и того же класса управляемость седана и кроссовера будут при прочих равных разными, хотя бы просто потому, что геометрически разные автомобили, центры тяжести разные, массы разные, габариты разные. Вот. Но М-Гранд проходил настолько азартнее все эти повороты и без подскрипывания, потому что на кроссовере в некоторых поворотах даже мог так чуть-чуть, там резина так. Этот просто идет отлично, и при этом также плотный, понятный руль. Не BMW, конечно, по рулю, но и не Солярис, я вам так скажу. Ничего не имею против Соляриса, но там вот бюджетность во всем, в том числе и в связи водителя с колесами и с поведением автомобиля при маневрировании. Здесь чувствуется настройка действительно породистая по рулю и по работе подвески. Поэтому он не просто выглядит так, как если бы ему подмешали ДНК шведов, но он и едет так, как если бы ему что-то там подмешивали, поднастраивали его. И это действительно так. Значит, вот вам, пожалуйста, как выглядит М-Гранд внутри и снаружи. Ну и Kia Cerato. Что тут? Ну, вы помните Cerato. Вот это поколение мы запускали еще в Москве. Еще я помню этот тест. Мы катались по Подмосковью. И больше того, фотографии эти, которые я взял для того, чтобы напомнить вам о Cerato, сделаны в рамках того тест-драйва, когда эта модель только запускалась. Тогда это был свежий ликотез. Здесь, конечно, концепция иная совершенно салона. Все, как вы любите, но я, честно говоря, уже считаю это архаикой. Кнопки, 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 россыпь кнопок, крутилки, нагромождение форм. То есть какие-то вот линии, выпуклости, кругленькие, в штамповке. Все это выглядит архаично. Огромный торчащий экран, такой прям возвышающийся, все это. Мне кажется, это уже архаика. Извините, это дело вкуса, я не навязываю. Еще раз вернусь к М-Гранту для того, чтобы показать, как выглядит современный автомобиль. Чистые линии, горизонтальные, очень простые. Большой экран, но не возвышающийся над оконной линией. Еще раз посмотрите на экран М-Гранта мультимедийки. Во-первых, он больше. Во-вторых, функциональный, у него почти нет рамки. Вот. А в-третьих, вот показываю еще раз экран Cerato. Видите, как он? Он возвышается, просто перекрывает даже часть оконной окна. И как вписан экран Джили. Ну, в общем, еще раз, это все вкусовщина. Кто-то обожает россыпь кнопок, вот это все. Мне это не то чтобы очень заходит. Нет, какие-то что-то должно быть дублировано. И прямо скажу, здесь у М-Гранта есть дублирование кнопками каких-то там функций, но много всего заведено в мультимедийку. Да, М-Грант полностью русифицирован, ну, уже русское меню, то есть это не, даже как-то уже не приходится говорить полностью русифицированное. Меню так, как должно быть у автомобиля, который официально представлен в России. Все, на русском языке, все. Apple CarPlay, Android Auto, сопряжение устройств. Цифровая приборочка с такой нарочито монтановской. Помните часы Монтана электронные? И там такие вот палочками, как индекс мы пишем на конвертах палочками. Вот такая графика цифр, там всего такого. Прям нарочито какая-то архаичная, ретро, даже не архаичная, а ретро стиль. В общем, такое. Ну, в общем, я только начал знакомиться с автомобилем. И вот сегодня полноценно проехался. До этого из пресс-парка только забрал его и в пробке все время стоял, пока ехал домой. Сейчас проехался и понял, что рулится классно. Подвеска очень неплохая в том, что касается там рельса, переезжать еще как-то. Но в какие-то моменты по брусчатке, кстати. Сегодня вот мимо Блаженного Василия проезжал собор. По брусчатке идет очень хорошо. Но когда в брусчатке встретилась ямка, был такой неприятный тум. То есть сама брусчатка не вызывает вопросов у подвески, справляется легко. Хотя, возможно, это низкий профиль резины, и поэтому тум был таким ощутимым. Такой тум в яму в какую-то въехал. На кроссоверах я там езжу, опять же, все время, на кроссоверах я там такого не замечал. Значит, что касается цены. Давайте посмотрим по цене. Цена Cerato... О, смотрите, у Cerato есть официальный ценник. Офигеть. Кстати говоря, я Kia тоже выбрал не случайно для того, чтобы сравнить. Во-первых, просто чтобы было понятно, поскольку нашему мозгу нужно все время к чему-то прикладывать неизвестное, чтобы наделить его качествами понятными. Вот. И если М-Грант не очень известен, я поэтому и взял Cerato, чтобы вы понимали, это четкий одноклассник, прямо вот четенький одноклассник Kia Cerato. И Церата также интересен тем, что Kia и вообще корейцы там пытаются как-то что-то вот... одни корейцы сделали производство Solaris, видите, и даже Kia какие-то производят под брендом Solaris теперь. Какие-то просто дилеры привозят, везут сюда Церата. И вот цена здесь указана на Kia Cerato. Интересно, неужели это официальная цена? В общем, на механике 1,6, 2 миллиона 60 тысяч рублей Cerato. 2 миллиона 60. А топовая на 150 сил 2,520. А если топовая на 1,6, 2,300 цена. Это на Kia Cerato. 2,300. Что касается цены на Geely Grand, здесь вот что. 2,480 флагшип. То есть стандарт 2 миллиона ровно. Комфорт на механике... Да, стандарт — это тоже механика. Комфорт, следующая версия, на механике 2,69. Комфорт, версия на автомате 2,200. И 2,480 на автомате, версия флагшип, но здесь уже полностью там пакет ассистентов, люк, эти, кожаный салон комбинированный, климат и так далее. Что нужно сказать о цене? Камера задняя, парктроник, электропривод, запуск кнопки, система без ключа, регулировка по вылету, выбор режима движения, электростеклоподъемники, передние, задние, открытие багажника без помощи рук. Вот это все, обогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений, откидыш, ну и так дальше. Я думаю, что привлечение, не знаю, как у Kia обстоит с этим вопросом, потому что Kia неофициально, ну, нет официального сейчас представительства Kia работающего. Как обстоят дела у Kia? Но поскольку Geely совершенно официально представлены, и поскольку есть инструменты и финансовые, там, и предложение по трейдину, официальное, опять же, от официальных дилеров и официального представительства. Вот эта цена 2,480, прямо вот можно скостить ее. Костить ее можно тысяч на 200, на 300 точно совершенно. Так, коллега, я только вот не понял, что он взял. Айч пишет, но не вижу, что. Коллега взял в кредит под 16%, фига себе проценты, за 2,3. На 5 лет. Вот это проценты вы даете. Можем одновременно считать архаикой какие-то линии крутилки в салоне, при этом рассматривать механику. Как мы можем одновременно считать? А механика, мне кажется, не имеет отношения к архаике. То есть механика не имеет отношения к технологии. Механика — это как... не знаю, но у вас есть электросамокат, правильно? Но также есть и обычные самокаты. У вас есть электровелосипеды, но также есть и обычные велосипеды. И мне кажется, обычный велосипед велосипедом будет оставаться всегда. Просто потому, что это и есть велосипед. Вот он такой. Электровелосипед — это уже не велосипед в классическом смысле слова. Это что-то другое. Поэтому механика — это не про технологии, это про, ну, про что-то другое, мне кажется. Ну, я так думаю. Ну, конечно, все меньше и меньше людей хотят ездить на механике, просто потому что города растут, движение уплотняется, и постоянно ногой работать, рукой работать. Но всегда будет оставаться процент людей, которые будут считать механику лучшей трансмиссией для себя. Так же, как и велосипед. Велосипед может улучшаться с точки зрения технологий, которые в нем уже используются. Там, вот этот обвес, там какие-то механизмы для переключения передач будет изменяться. Но сам принцип... Ты на что-то садишься, крутишь педали, и мускульной силой ты себя везешь. Он будет оставаться. То есть я думаю, что механика — это вот не столько из разряда технологий, сколько из разряда типа устройства такого. Так, ну что, промежуточные итоги. У нас почти 400 голосов в краш-тесте. Щукин и все, я напомню, такой телеграм-канал. Там, в этой телеге, сейчас мы сравниваем два знакомых автомобиля. Один старый знакомый, второй тоже старый, но новый знакомый тоже. Это Geely M-Grand. Сейчас приехал в тест-парк моторов. Пока я только начинаю с ним знакомиться. Второй Kia Cerato, вы его хорошо знаете. 51 на 49. Жаркая заруба. Жаркая. Видно, что спор идет мощный, почти 50 на 50. Оставьте и свой голос, если он у вас есть относительно этой пары автомобилей. Вам хороших выходных. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.